Глава 27. Тед Уилсон жил в полумиле от большой дороги. Питер всегда привозил с собой в лагерь ящик пива. И так уж повелось, что вечером после погрузки все собирались в доме Теда выпить, поболтать и попеть. Артур, погонщик валов, всегда в этот вечер устраивал стоянку с таким расчетом, чтобы можно было заглянуть к Теду. Пришли из своего лагеря выпить и поболтать и два лесоруба, братья Фергюсоны. Принц Прескотт и двое других рабочих были частыми гостями в доме Теда. В этот вечер принц захватил с собой гармошку и нарядился в мохнатый жилет. Из лагеря мы выехали на дрогах втроем — Тед, Питер и я. Позвав меня садиться, Питер повернулся к Теду и троим лесорубам, которые стояли вместе с ним, и, прикрыв рот ладонью, шепнул хрипло: «Теперь смотрите, смотрите на него. Этот парнишка просто чудо, и заикнуться не даст, чтобы ему подсобили. Это я и хотел вам сказать давеча». Затем, опустив руку, он обратился ко мне с нарочитой небрежностью: «Ну-ка, Алан, полезай». Раньше я с некоторым опасением поглядывал на громаду бревен, возвышавшуюся на дрогах, но слова Питера вдохнули в меня новые силы. Я уверенно направился к повозке. Я вскарабкался на круп Кэт, как делал это прежде, но теперь надо было лезть гораздо выше, я знал, что мне придется встать на лошадь, а уж потом уцепиться за что-нибудь и подтянуться на руках вверх. Ухватившись за верхушку столба, я с усилием встал хорошей ногой на круп Кэт. Оттуда я уже без труда добрался до самого верха. «Ну, что я вам говорил?» — воскликнул Питер, с довольным лицом наклоняясь к Теду. — «Глядите!» Он выпрямился и презрительно щелкнул пальцами. — «Что ему костыли? Чепуха!» Дорога к дому Теда была узкой, и ветви деревьев сгибались дугой, цепляясь за плечи Питера и Теда, которые сидели впереди, свесив ноги. Я сидел сзади, и ветки, выпрямляясь, резко хлестали меня по лицу. Тогда я улегся на спину и стал наблюдать, как они, со свистом рассекая воздух, пролетали надо мной. Я наслаждался тяжелым покачиванием дрог и громким размеренным скрипом. Через некоторое время лошади остановились, и я понял, что мы приехали к Теду. Дом был построен из горбылей, а щели между ними замазаны глиной. С одной стороны торчала труба из коры, рядом с ней проходил желоб, согнутый кусок коры, по которому дождевая вода с крыши, тоже сделанная из коры, стекала в железный бак внизу. Дом стоял незащищенный ни забором, ни садом от наступающих зарослей. Над ним склонилось тонкое молодое деревцо. Перед парадной дверью, которой никто никогда не пользовался, буйно разрослись папоротники. Около черного хода стоял чурбан, служивший подставкой для старого эмалированного таза. Чурбан был весь в мыльных потеках, и земля вокруг превратилась в сероватую грязь. Четыре шкуры опоссума, растянутые мехом вниз на задней стене дома и прибитые гвоздями, поблескивали в предвечерних солнечных лучах. На нижней ветке, росшей вблизи акации, висел, слегка раскачиваясь, шкаф для мяса. У двери в дом лежал ствол древовидного папоротника, служивший ступенькой, а рядом на двух колышках был прибит кусок железного обода, о которой входившим полагалось чищать грязь с башмаков. Позади дома, под навесом из коры, державшимся на четырех тонких столбах, стояла двуколка, и упряжь, свисая, лежала на крыле. Питер остановил лошадей подле навеса, и я слез с дрог. Двое ребятишек стояли и внимательно смотрели, как я спускался и ставил костыли под мышки. Один из них, мальчуган лет трех, был совершенно голый. Питер, свертывавший вожжи, прежде чем забросить их на спину Кэт, с интересом посмотрел на него и весело улыбнулся. «Ну и ну!» — воскликнул он. Потом протянул грубую мозолистую руку и стал поглаживать парнишку по спине. «Какой гладенький малыш!» Мальчик, уставившись в землю, с серьезным видом сосал палец. Он подчинился ласке Питера спокойно, но с некоторой опаской. «Вот так гладенький малыш!» В голосе Питера звучало почти удивление. Пальцы его продолжали ласкать плечи ребенка. Другому мальчонке было лет 5. На нем были длинные бумажные чулки, но подвязки порвались, и чулки свисали на ботинки, как кандалы. Веревочные подтяжки поддерживали заплатанные штаны, а у рубашки без единой пуговицы был только один рукав. Волосы его, наверное, никогда не причесывали. Они торчали дыбом, как шерсть у испуганной собаки. Тед, распрягавший лошадей, обошел вокруг головных и, увидев сына, остановился, окинул его критическим взглядом и крикнул: «Ну-ка, подтяни носки! Подтяни носки! Питер подумает, что ты у меня птица какой-то новой породы!» Мальчуган наклонился и подтянул чулки, а Тед не спускал с него глаз. «Теперь отведи Алана в дом, а мы кончим распрягать. Скажи маме, мы сейчас придем». Женщина, повернувшаяся от очага, когда я вошел, посмотрела на меня с таким выражением, как будто она вот-вот завиляет хвостом. Лицо у нее было полное, располагающее к себе. Она подошла ко мне торопливо, вытирая мягкие влажные руки о черный запачканный мукой передник. «Ах ты, бедный мальчик!» — воскликнула она. «Ты калека из Турала, да? Ты, наверное, хочешь посидеть?» Она обвела глазами комнату, прижав пальцы к полным губам, чуть нахмурившись, как бы в нерешительности. «Вот на этот стул. Садись сюда. Я сейчас подложу подушку под твою бедную спинку». Желая помочь мне сесть, она подхватила меня под локоть и подняла мою руку так высоко, что я с трудом удержал костыль под мышкой. Я споткнулся, она с тревожным восклицанием схватила обеими руками мою руку и взглянула в сторону стула, как бы измеряя расстояние между мною и этим спасительным прибежищем. Я с трудом добрался до стула, опираясь всей тяжестью на второй костыль, движение которого она не затрудняла. Другую руку мою она продолжала держать высоко в воздухе. Я опустился на стул смущенный, чувствуя себя крайне неловко и всей душой желая очутиться снова на воздухе среди мужчин, которые не обращали внимания на мои костыли. Миссис Уилсон отодвинулась немного и взирала на меня с удовлетворением. Так женщина смотрит на курицу, которую она только что ощипала. «Ну вот», — весело сказала она, — «теперь тебе лучше?» Я пробормотал «да», ощущая облегчение от того, что освободился из тисков ее руки, и посмотрел на дверь, через которую вскоре должны были войти Питер и Тед. Миссис Уилсон начала расспрашивать меня о моей страшной болезни. Ей не терпелось знать, болит ли у меня нога, ноет ли спина и натирает ли меня мать жиром ящерицы. Он так все пропитывает, что даже проходит сквозь стекло бутылки, внушительно сообщила она. Она решила, что во мне слишком много кислоты, и что мне следовало бы всегда носить в кармане картофелину. Это хорошее средство. «Картофелина, засыхая, вытягивает из человека кислоту», — объяснила она. Она заговорила о том, что я могу расхвораться здесь, в зарослях, но что мне нечего беспокоиться, ведь у Теда есть двуколка. Потом она взяла кастрюлю с вареной бараниной, стоявшую на двух железных перекладинах над огнем, поднесла к носу и пожаловалась на то, как трудно в зарослях сохранить мясо свежим. Она мне начала нравиться, когда забыла о том, что я хожу на костылях, и заговорила о собственных болезнях. Разговаривая, она все время хлопотала на кухне, выложила дымящуюся баранину на большое блюдо на столе, достала горячий картофель из другой кастрюли и принялась мять его. Затем, с трудом выпрямившись, словно это причинило ей боль, она сообщила мне с таинственным видом, как бы делясь со мной секретом, что не доживет до старости. Я заинтересовался и спросил, почему. На это она ответила, что все ее органы переместились. «У меня уже никогда больше не будет детей», — сказала она, и добавила после минутного молчания. «И слава Богу». Она вздохнула и отсутствующим взглядом посмотрела на мальчугана со спущенными чулками, который внимательно прислушивался к нашему разговору. «Сбегай, принеси штаны и рубашку Джорджи», — неожиданно обратилась она к нему. «Они уже высохли. Я не хочу, чтобы он умер от простуды». Мальчик, его звали Фрэнк, в одну минуту принес одежду, висевшую где-то на ветке за домом, и миссис Уилсон надела Джорджи, который серьезно поглядывал на меня все время, пока длилась эта процедура. Наконец, мать одернула на малыша рубашку и отпустила его, строго-настрого наказав: «Смотри, скажи мне, когда тебе захочется куда-нибудь. Я тебе задам, если не будешь проситься». Джорджи продолжал смотреть на меня. Когда Тед с Питером вошли в дом, Тед шлепнул миссис Уилсон по спине с такой силой, что меня охватило беспокойство за ее здоровье. «Как поживаешь, старуха?» — весело крикнул он. И, разглядывая готовящийся ужин, сказал Питеру: «Это отличный кусок баранины. Я купил 4 овцы у Картера по полкроны за штуку. Хорошие, откормленные. Попробуешь — сам увидишь».